Дорогие друзья, сегодняшний наш такой разговор о прекрасном продолжается замечательным русским человеком, скульптором, выдающимся, я даже бы сказал, политиком от искусства, Владимиром Александровичем Суровцевым. Мы в его мастерской. Мне, Володь, всегда нравится у скульпторов. Много передач, кстати, мы вот и Солова там записывали, и у Клыкова в мастерской, и Олега Закоморного. Много художников у нас, хороших скульпторов. Мне нравится воздух всегда. И скульптура, она уже из начала своего рождения предусматривает рождение в таком в пространстве. Не в замкнутом каком-то такой, внутриутробном каком-то, а вот таком уже воздушном, да? Потому что ей потом стоять где-то вот в пространстве.
Это верно. Нет в истории искусств такого случая, когда человек работает в каких-то очень стесненных условиях, и вдруг потом были какие-то открытия и появлялись какие-то мощные монументальные проекты. То есть, конечно, работа скульптора, она требует широты мышления раз. Во-вторых, ты понимаешь, что это долговременная вещь, да, и ты должен найти и средства на ее реализацию, и очень требовательно должен и к себе относиться. И потом, конечно, это большие финансовые затраты. Ты должен быть еще и хорошим организатором.
Да, да, да.
Есть такое слово «менеджер», оно не очень мне нравится, но без этого ты никак не можешь реализовать свои идеи. То есть вот соединение вот этих трех позиций в конечном итоге дает результат. Ну а самое-то главное – любить надо свою работу и любить свою страну, в которой ты, так сказать, живешь.
Слушай, я вот памятуя наш предыдущий разговор о твоих монументах, в частности, мы закончили вот о Скобеле, белом генерале, таком вот выдающемся, яркой личности. Совершенно просто, фактически Константинополь взял. Вот. Мы многие твои объекты берем, везде лошадь, кони. Есть такое мнение, что если в каком-то городе стоят конные памятники, это поднимает статус города, статус вообще. То есть памятники разные бывают. Вот такие камерные, более-менее парковая скульптура тоже. Но конный памятник уже он как бы возвеличивает. И у тебя очень много вот конных скульптур.
Хорошая тема, с удовольствием об этом буду говорить.
Коней, тем более ты любишь, сам наездник и казак.
И мне хотелось бы еще раз с нашей аудиторией поздороваться, потому что мы как-то спонтанно сразу начали этот разговор. Во-первых, мы находимся в здании конюшни. Вот моя мастерская, ей почти 100 лет.
Слушай, я даже перебью тебя. У Федора Конюхова тоже мастерская на месте старой конюшни.
Да, ну вот говорят, что таких зданий в Москве осталось всего там 6-7, которые сохранены. И я горжусь тем, что это здание было в совершенно брошенном состоянии, я его восстановил. И мы сегодня уже вспоминали, в свое время мне очень помог оформить это здание замечательный архитектор Виктор Рассказов, который был здесь главным архитектором города, и Слава Клыков. Мы с ним были дружны, мы соседи по Ордынке. И третий человек,
рядышком совсем.
Да, третий человек, кто оказал влияние на мою судьбу, вот, в частности, помощи по этому зданию, был Юрий Владимирович Никулин. Он бывал у меня здесь, и я много раз бывал у него в старом цирке, еще до реконструкции, всегда с благодарностью, большой любовью вспоминая об этом гениальном актере и замечательном добром человеке. Я мог бы говорить о нем очень много, но у нас сейчас немножечко другие форматы. Вернемся вот если
к лошадям.
О лошадях. Я уже говорил, что дед мой вот разводил и торговал лошадьми в Саратовской области. Когда-то это слово «торговать» было какое-то такое, ну, считалось оскорбительным. А я понимаю, что вся жизнь вообще-то современная, она состоит из создание какого-то продукта и его реализации, говоря и о материальном, о хлебе насущном, и говоря о творчестве, о скульптуре. Да? Вот. И я радуюсь тому, что вот генетически мне с детства была эта тема близка. Я все время лепил своих маленьких лошадок. У меня были целые ящики в детстве, да, так сказать, когда мы жили в коммунале на Сретенке, чтобы не мешаться, не путаться у мамы под ногами. Она меня сажала к печке. Дровяное было отопление, и я лепил вот целые эскадроны этих всадников. И когда уже учился в институте, у меня была такая мечта заниматься парковой скульптурой, объемной, так сказать, для благоустройства территории. И я рад, что мне это удается. Хотя, наверное, 2/3 моих работ связаны все-таки с военно-патриотической темой. Хотя есть композиции, которыми я очень горжусь, они посвящены и деятелям русской истории, и русской литературы.
Скульптора проверяют по умению лепить, это умение лепить лошадь.
Совершенно верно, да. В Париже 35 конных монументов, Москва как бы отстает, но в последнее время уже появляются новые работы, и мы знаем, что вот открылся памятник недавно у генштаба работы хорошего, доброго товарища Александра Рукавишникова, генералу Скобелеву посвященный. Его же работе должен быть также памятник Ирокоссовскому, открытый в Москве. Но я горжусь тем, что приложил руку вместе с его семьей Константина Константиновича. И мы эту тему увековечивания памяти Константина Константиновича, ну, так скажем, инициировали. И вот доводим ее до завершения двумя памятниками. Один в Москве, другой в Волгограде. И, как вы видели, станция метро Бульвара Косовского сейчас есть на одной из линий московского метрополитена. Да. Это все звенья одной цепи.
То есть один из маршалов, да, вместе с Жуковым, да, маршалов,
да, маршал Победы. И не надо забывать, что только два маршала, которые принимали и руководили парадом Победы. Ну, это, да, Георгий, да, Константинович и Константин Константинович. Но если вновь вернуться к теме о конных памятниках, одна из любимых моих работ – это памятник Барклай-де-Толли в городе Черняховске. Это бывший город Истенбург, Восточной Пруссии. Спрашивают, а почему там? Читайте книги, историю. Он там умер, уже уйдя с военной службы, прослужив в армии много лет. И нельзя забывать, что это был военный министр России. И, собственно, он один из тоже легендарных героев Отечества. Несмотря на то, что по корням шотландец, и, как в России тогда говорили, из немцев.
И разведкой руководил. То
есть... Он создал профессиональную разведку, великолепную, которая была лучшей в Европе по тем временам. Его называют одним из лучших организаторов разведки. Он практически предвидел войну с Наполеоном. Он разработал весь этот план, включая партизанскую войну. И у него колоссальные заслуги. Есть, я все-таки всегда стараюсь, чтобы какая-то была информативная польза от наших общений, да, и польза практическая. Вот под Черняховском в поселке Нагорное есть мыза, где умер Барклай-де-Толли. К сожалению, мыза сейчас практически в частных руках, и она, ну, так скажем, подвержена разграблению. Хочется, чтобы это был бы объект национального масштаба, как Бородинское поле, вот, и чтобы восстановили и создали там музей. Я надеюсь, что вот нынешний губернатор Николай Николаевич Цуканов, он сейчас выходит на предвыборную кампанию, обратит внимание тоже на мои слова. Мы с ним в очень добрых отношениях, и это новая тема. Благодаря ему создан памятник на месте Гумбининского прорыва, Первой мировой войне посвященный. Но вот тема сохранения исторической памяти, в том числе о Барклай-де-Толли, она важна. Если мы вспомним Санкт-Петербург, посмотрим на Казанский собор, да, где захоронено сердце Кутузова. Слева статуя Кутузова, справа равноценная статуя Барклая-де-Толли. То есть эти две фигуры в русской истории, они равноценны были. И вот о Барклае нельзя, конечно, забывать. Вот. А этот памятник, он стал украшением города, и сейчас... Ну, и местные ребята шутят, ну, нам надо теперь город подтягивать к памятнику. Я тоже горжусь этой фразой. Ну,
да, 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 там все соответствует и постамента, и исполнение скульптуры, и организация пространства.
Ну, вот это... у меня сейчас, Олег, 6 полноценных конных памятников. И есть такие, о которых мало кто знает. Это под Ростовом Великим есть замечательный монастырь Борисоглебский. Рекомендую побывать там.
Ну, я был много раз, да. И мимо твоего памятника не проедешь, не пройдешь. Скопино-Шуйском,
совершенно
оригинальное,
верно,
вот, да, решение вот кольцом, да, таким.
Меня только огорчает, опять-таки, о пользе наших передач и контактов. Огорчает, что местные власти так и не смогли благоустройство сделать. Памятник мы отлили, и фактически это... Многие мои работы, они безгонорарны. Они сделаны от чистого сердца, от души. Не потому, что я, так сказать, бессеребренник. Я живой человек, и мне нужно кормить свою семью.
А Скопин же Шуйский, он приезжал как раз вот к преподобному Игнаху за благословением.
Да.
Вот. И это вот немаловажный фактор.
Это редкий человек. В 24 года воевода, национальный герой, о нем подзабыли. Так же, как рядом, вот мы находимся на Пятницкой, а рядом знаменитый храм Климента, Папы Римского, кстати, но там это отдельная песня, да, восстановленный не так давно. Это один из лучших храмов в Москве с потрясающим иконостасом. Но мы забываем, что именно в этом месте была знаменитая битва при Острожке в 612 году, которая решила исход как раз московского сидения поляков в Кремле. Вот. И эту битву возглавлял тогда знаменитый князь Трубецкой. Мы знаем Минина и Пожарского, а был еще и третий герой войны 612 года. То есть видите, как мы что ни коснемся, то у нас новая тема, то возвращение к истории.
Ну да, да, да. Да. И, потому что все объединено вот общим духовным проникновением. Ведь это не завоевательные войны. Все твои памятники, они о памяти нашей героической.
О сохранении памяти, да, это важно, да.
Да, да. Я, конечно, вот не сторонник хоронить, допустим, сердце отдельно, мозги отдельно, тело отдельно, как в частности с Кутузовым.
Это вот. Верно, но с другой стороны...
Это масонская традиция, поскольку он был масоном.
Олег, согласен.
Но я немножко сейчас о другом. Да. Конечно, роль личности в истории, она иногда меняется, иногда... Но с другой стороны, по плодам, потому что да, вот сегодня идут такие вот дискуссии, а почему вот в честь 70-летия не переименовать, допустим, Волгоград в Сталинград? Угу. Вот давайте такой реверанс. А я сразу спрашиваю, а почему не в Царицын?
Угу. Хорошая тема, да. Вот
почему?
Действительно, что взять за точку отсчета?
Конечно,
да, согласен,
у каждого есть свое личностное отношение. Ну, а если из гробов поднять тех расстрелянных на Бутовском полигоне,
да, и спросить
людей,
у них.
Их спросить.
Да, да,
или
да.
9 миллионов, которые через Соловецкий ГУЛАГ прошли.
Да.
Или Казах ЛАГ, Воркута ЛАГ и прочее. То есть мы должны немножко вот в этом моменте как хирург действовать. Потому что памятники не для того ставятся, чтобы их на каждый политический чих заменять. Вот. Потому что есть основополагающий, ну как памятник Минину Пожарскому.
Да.
Прижился. То есть вот фактически...
Общепринятая, да, уже.
Да, безукоризненная вещь.
Да, но, конечно, все непросто, мы это понимаем. Да, очень легко, сейчас это, может быть, фраза часто употребляется, очень легко раскачать лодку. У нас ведь общество поляризировано, мы это понимаем, да. Ну, так почти было и всегда. Вспомните это деление на белых и красных, да, ведь все неоднозначно. У нас сейчас, заметим, по сравнению с СССР уже другая страна, другое название, другой политический уклад, да, другой экономический уклад. Но историю, я не знаю, обращали вы на это внимание или нет, но историю мы все равно во многом смотрим, и это даже официальные источники, да, с точки зрения советской историографии, не побоюсь этого слова. То есть у нас все-таки красные правы, а белые неправы. То есть у нас нет вот этого...
А ты, кстати, много этим занимаешься, белым движением.
Да, вот нет этого такая... дифференциального подхода, и все-таки в большей части населения нет еще этой прививки, что это беда была для нашей страны.
То есть у нас сознание немножко такое не красное, а не белое, а розовое какое-то.
Оно вот какое-то деформированное, в силу того, что мы не обладаем той информацией, которая, так сказать, она нужна, и эмоциональной, и исторической. Мы все время, видите, обращаемся к истории. Не зря создано военно-историческое общество, да, не зря географическое общество воссоздано. Это все дополняет наше познание о нашем мире. О чем хочется сказать, понимаю, все-таки краткость передачи и то, что мы не в состоянии все аспекты, так сказать, осмыслить, там, проговорить. Смотрите, в чем была мощь и сила, честно говоря, СССР? Потому что там было много позитивного, не будем это скрывать. Какие силы были подтянуты на то, чтобы утверждать вот эту социалистическую идеологию? Ведь ведущие кинорежиссеры, ведущие писатели, ведущие композиторы мирового уровня, ну, достаточно назвать фамилии там Эйзенштейна, Алексея Толстого, там, братья Пудовкина, Васильева и так далее, так сказать. Сотни писателей, которые работали, включая Николая Островского, работали на формировании идеологии советского строя. Если мы обратимся к нынешней реалии, да, кто нам всерьез и в большом объеме дает эту информацию о гордости за свою страну, так сказать, о гордости за историю. Да? У нас в основном новостные программы большей частью все-таки негативны. Там взорвалось, там несчастье, там убийство. Да? И вот этой позитивной информации, когда душа может опереться на какой-то правильный опыт, нужно говорить правду, да? Нужно говорить, так сказать, о болевых точках. Но если ты все время будешь рану свою бередить, она же у тебя никогда не заживет. И вот эта вот тема, она непростая, с переименованием. Надо, ты правильно сказал, быть, как, с одной стороны, как хирургом, с другой стороны, не переборщите с этим делом. Я за то, чтобы постепенно возвращались реальные исторические какие-то имена, но без перегибов, понимая важность и суть той или иной, так сказать, фигуры, личности, взвешивая, потому что кто-то говорит, ну, не будем скрывать, Сталин и Берия были, так сказать, лучшие менеджеры для нашей страны, да? А я знаю десятки семей, и ту же группу «Мемориал», когда люди не могут слышать это Сталина.
Я не могу это слышать по ним, своей семье.
Да, катком проехали, да, так сказать. А представь, вот, если это не какой-то абстрактный человек, зарытый на Бутовском полигоне, а это ты. И тебя вот так вот, вот под Микитки, как моего деда, так сказать, разорили. Он чудом остался жив, он сбежал из-под стражи и, так сказать, жил под чужими именами, вытащил с трудом фамилию. А, собственно, опять один из эпизодов. Кто победил в Великой войне, Великой Отечественной? В том числе и дети кулаков. Мой отец – участник Парада Победы. В 22 года... имел орден славы, это как бы Георгий, да, считайте, это высшая, да, солдатская награда, орден Красной Звезды, повторю, две медали за боевые заслуги и за Сталинград. В 22 года, сын кулака, участник Парада Победы. Вот тебе и сложи нашу историю, так сказать, вот и пойми, вот как, где тут, так сказать, вот эта правда.
Слушай, у меня вот сразу сегодняшний флаг, ну, его иронизируют, называют триколором. Угу. Вообще, ну, как бы оскорбительно, конечно. По большому счету, все государственные регалии, начиная от гимна до прочих, они должны восприниматься торжественно. Угу. Я для себя, вот как под пытливым своим разумом скудным, определил вот по цветам флага, угу, вот синяя река, угу, между ней белая и красная.
Угу. Интересный трактор.
Вот белые и красные, угу, я не знаю, я просто не слышал вот таких интерпретаций, она, конечно, доморощенная, угу, но вот это разделение вот этой рекой, угу, на белых и красных, оно вот, в общем-то, так и не кончилось. Угу. И вот перейти либо вброд, либо вплавь, угу, эту реку преодоления, угу, очень сложно.
Очень...
Но нужно наводить какие-то мосты.
Ой, какую-то тонкую тему затронул.
И для того, чтобы, да, наводить эти мосты, нужна вот действительно вот деликатность, нужна мудрость, угу, и политиков, и сознание, эрудиции людей, угу, чтобы они не были с перекошенным, однобоким, наш, не наш. Да? Пока мы друг другом деремся, да? Наши враги этому радуются.
Это верно, да-да-да. Ну вот сейчас, конечно, много таких, ну, так скажем, больших, крупных мероприятий общемирового такого значения, которые волей-неволей объединяют нашу нацию. И я не побоюсь этого слова и с удовольствием это скажу. Одна из этих мощных акций – это воссоединение вновь Крыма с Россией.
Ну, вот на днях, да, как раз это событие, да, год уже, да, год.
И я думаю, что все мы абсолютно искренне сердцем это давно понимали и ждали.
Правда, она на поверхности. Я, знаешь, как всегда говорю, что достаточно осветить мощным прожектором правды любой темный грязный угол, угу, где непонятно что-то непонятное, и оно высвечивается, правда и кривда, сразу же.
Ну, это так.
Потому что вот, вот эти кутуки, вот эти темные, да, углы нашей истории, нашего недопонимания.
Надо говорить, надо разговаривать.
Они плодят, да, вот этих пауков, которые, понимаешь, ну просто надо быть выше их. Надо же просто их освещать правдой.
Олег, ну тут тоже тонкая вещь. Даже как в период гражданской войны. Вот если мы соберем, допустим, наши семьи. Я очень дружу со своим, так сказать, двоюродным братом, мы как родные, так сказать, с детства. И когда мы с ним общаемся, И я ему как бы говорю о той информации, которую я сейчас получил, допустим, работая над темой, связанной с репрессиями, да. Не скрою, думаю, что для канала это не будет трагедией. Я, так сказать, 25 лет состоял в Компартии. Так сказать, вступил еще в армию, ну, все-таки жизнь большая была, и была другая страна, другие установки. Вступал и работал искренне. Никаких у меня дивидендов, естественно, от этого никогда не было, кроме желания помогать и тогда, и сейчас своей стране. Вот. Но когда мы говорим с братом, допустим, на тему о репрессии, у него взгляд на жизнь, мы с ним почти одногодки, у него взгляд на эту историю остался прежний, нашего, так сказать, высшего образования, курса истории партии, и мы всегда правы, вот эта вот установка. И когда я ему показываю книги, когда говорю о фактах, он говорит, это все тема такая, были отдельные недостатки, это очернительство, так сказать, была великая страна, перекосы, которую все боялись. То есть,
лес рубят, щепки
да,
летят.
Да, и это...
Щепки – это живые люди, да.
И эта позиция, она, в общем-то, у довольно значительного слоя нашего населения, да, согласись. Это, а мы в одной семье, а в гражданскую войну точно так же и было. Вот где этот водораздел произвести между белыми и красными, когда люди одного сословия воевали, так сказать, по разные стороны баррикад. Был же полк Иваново-Вознесенских рабочих, который воевал в Белой армии, очень удачно воевал, у Колчака. Ну, тут сотни тысяч примеров, да. И вот важно нам все-таки, имея свою точку зрения, все-таки сохранять целостность нашей истории, нашего государства. Я сегодня много слышал передач, ну, работая, так сказать, одна, включая радио, где обсуждали в эти дни два вопроса о памятнике князю Владимиру. Насколько актуально, насколько место правильно выбрано, насколько масштаб, так ли хорошая композиция, и, так сказать, кто принимает окончательное решение, и художественное оно ли, или все-таки оно более политизировано. Мне нравится,
что... Для Херсонеса?
Для Москвы, для Воробьевых гор, да, этот, можно посмотреть в музее Российского военно-исторического общества под
Херсонесе
эгидой.
Надо поставить.
Там об этом ведутся разговоры, вообще... да. Но мне нравится, что такого рода дискуссии есть, они, так сказать, открыты. Конечно, кто принимает решение, вот это вот важно. И также сегодня это обсуждался вопрос, о чем мы сейчас говорим, о переименовании.
Да, я согласен. Вот я просто думаю, что Воробьевы горы не очень с князем Владимиром, все-таки князь-то был киевский. Тогда Москвы-то просто...
Но мы говорим о современной жизни.
Даже в качестве деревни не было.
Да, мы говорим о современной жизни, о символах.
Чуть-чуть подмешиваться, вот какой-то немножко другой дух. Потому что если место, ну, никак не связано, если Скопин-Шуйским стоит на своем месте, да, рядом памятник, я не беру там качество, да, там, а памятник Оренаху или памятник там Пересвету, да, или там, да, Пересвету, или, а вот, но люди связаны с этим историческим местом, событием. Есть отвлеченные, конечно, памятник, можно куда угодно поставить и вписать его, и заставить всех его полюбить. А, я ненавижу, допустим, Дзержинского, но памятник стоял
памятник
очень удачно.
Великолепный, один из лучших в Москве, конечно.
Вот, понимаешь, да, мне кажется, что он площадь держал.
Да, да, городообразующий, ну, был. Да.
Конечно, раньше там был фонтан.
Да, что тоже было правильно и здорово.
Абсолютно,
да,
был фонтан.
Но он еще ведь был функциональный, там же черпали воду для
всех,
да, городских нужд. Да.
Конечно, естественно. Но я просто о другом говорю, что в силу того, что замечательный Комовский, допустим, там, вот Ленин, да, на Калужской площади.
Нет, это Кербелевский.
Кербелевский. Кербеля же и тоже Энгельс.
Да. Совершенно верно.
Вот когда мастер, большой мастер,
нет,
берет...
Энгельс – это другого скульптора, а Кербелевский – это Маркс. Да.
Маркс, да, вот на подиуме Большого театра
вот
стоит.
Полсекунды, буквально как бы темы, раз мы так зажигаем все время друг друга, да, это удивительно. Я был, опять не побоюсь этого слова, видите, сколько у меня отступлений, я был ленинский стипендиат в институте, закончил институт с красным дипломом. И, ну, учился как мог, как мне нравилось, и мы изучали труды и Энгельса, и Маркса. И еще тогда мы обращали внимание, что И у того, и у другого, и у того, и у другого самые резкие отрицания были по отношению к России. И вдруг эти люди становятся символами нашего советского тогда государства и выставляются как некие эталоны, так сказать, вот такой мудрости, справедливости и какого-то
расчета. Я-то вот о силе искусства, понимаешь, что хороший мастер хорошими средствами, да, художественными средствами создает интересное решение пластическое, но идеологически вредное, которое отравляет десятилетия умы. Вот в чем беда.
Мы об этом как раз говорили, когда, помнишь, я сказал эту фразу, что лучшие художники были и философы подтянуты к оправданию советского режима.
Сегодня 13-я статья Конституции запрещает какую-либо правильную,
я думаю,
идеологию.
Вернуться к этому.
А такое большое государство, как Россия, не может без идеологии.
Не может быть.
Поэтому, дорогие друзья, мы хотим продолжить наше общение с Владимиром. Такой человек неравнодушный, человек, болеющий за Россию. И мы продолжим с тобой общение, потому что оно такое глубинное.